Информационное агентство Белорусской Православной Церкви представляет лекцию профессора богословия диакона Андрея Кураева на съезде православной молодежи Гродненской епархии Белорусского экзархата.
Последние лет 10 одно из направлений критики в адрес православия – это феминизм. Феминистская идеология утверждает, что христианство унижает женщину и женское начало. И вот в этой связи и мне пришлось обратить внимание на вот эту тематику – женщина в церкви. Действительно ли православие унижает женщину, или это только так кому-то хочется, чтобы так оно казалось? Самый очевидный аргумент, который приводят феминисты, это отсутствие в православной церкви женского священства. Я попробую немножко пояснить, почему это так. Отсутствие в православии женского священства тем более кажется скандальным на фоне того, что многие протестантские деноминации уже давно женское священство приняли. Англикане, например, лютеране. Почему же православные отстают? Но прежде обсуждения этой тематики я хотел бы заметить, что почему-то православные богословы не вступают в спор с протестантами в связи с женским священством протестантов. А почему? А дело в том, что еще в 1974 году Синод Русской Православной Церкви в послании Всемирному Совету Церквей сказал, что мы ничего против женского священства у протестантов не имеем. Почему не имеем? Да причина очень проста. У протестантов вообще нет священства, и поэтому какая разница, кто там рядится в священнические одежды, мужчина или женщина? Это ваши личные проблемы, нас это нисколько не задевает. Дело в том, что действительно по учению самих протестантских церквей у них нет таинства священства. Те функции, которые пастор исполняет в общине протестантской, это функции скорее социальные, нежели мистические. И в общем все эти функции имеет право исполнять и женщина в православной церкви. Например, пастор, его первая обязанность пастора – быть проповедником. Но ведь и у нас тоже женщина может быть проповедницей. И у нас женщины идут уроки закона Божия. И у нас женщины могут выступать перед публичными аудиториями, рассказывать о вере нашей православной. Вторая функция пастора в протестантской общине – это организация жизни общины. Между нами говоря, и у нас много приходов, жизнью которых управляют матушки, а не батюшки. Очень часто именно матушка – движущая сила такая всей общинной жизни церковной. Она – организатор и вдохновитель всех побед. Третье служение протестантского пастора в своей общине – это духовное советование. В протестантизме нет исповеди как таинства, но есть исповедь как откровение помыслов, духовный совет. И опять же, у нас женщины вполне имеют право в церковной жизни делиться своим духовным опытом, и к ним люди обращаются за советом, особенно к опытным старицам, монахиням. К ним бывают и священники, и даже епископы к старицам обращаются за духовным назиданием. Но опять же, не надо это путать с таинством исповеди и отпущением грехов. А вот чего не совершает протестантский пастор? Он не совершает Евхаристии как таинство, потому что там оказывается, что литургия переживается только как воспоминание, не как реальное соучастие в Тайной Вечере, а как воспоминание о когда-то бывшем событии. И в таком случае литургия превращается в некий вечер воспоминаний, и в этом случае, по большому счету, все равно, кто эти воспоминания навевает собравшимся. А вот в православной церкви литургия – это таинство. И это больше, чем таинство. Это и есть тайная вечеря. А на тайной вечере произошло следующее. На тайной вечере Христос взял в руки свою чашу и сказал: «Пейте, это кровь моя». Вот заметьте, не Дева Мария взяла в руки эту чашу и сказала: «Пейте, это кровь моего сына». А это слова самого Христа. Поэтому священник на литургии – это литургический образ Христа. Не Богородицы, а Христа. Именно с этим связано мужское священство в православной традиции. Кроме того, мужское и женское служение по конституции нашей изначально, физиологической и психологической, оно различно. Мужское дело давать, женское начало приемлет в себя. Священник – тот, кто дает благодать таинства, передает его людям. И поэтому это, опять же, мужское служение, а не женское. На этом я и завершу богословскую часть. Все, что я буду говорить дальше, это будет уже область моих предположений, теорий, гипотез. У меня есть несколько личных предположений о том, почему нежелательно было бы появление женского священства. Первое наблюдение. Женщина – существо отзывчивое, эмоциональное. А хорошо ли это для духовника? Вы представьте себе такую картинку в нашем православном храме. Батюшка стоит в углу храма, он алоэ склонил голову и выслушивает исповеди прихожан. А теперь представьте себе эту священницу, матушку, которая вот так вот стоит у алоэ, выслушивает исповеди. Вы понимаете, что по ее лицу весь храм будет читать, про что я сейчас рассказываю? То есть это вот именно эмоциональность и отзывчивость, она может стать препятствием определенным. Бесстрастие должно быть в церковной жизни определенное. Сдерживать свои сиюминутные, ситуативные, эмоциональные отклики. Вот очень часто мы видим в школах, именно у учительниц очень часто и быстро класс начинает делиться. Любимые ученики и терпимые только. Второй аргумент. Вот смотрите, произнесем два слова по отдельности. Слово «женщина», другое слово «православие». Вот каждое из этих слов замечательные, теплые, белые, пушистые, хорошие. А теперь соединяем эти два слова. Православная женщина. Что мы получаем в итоге? В большинстве случаев результатом такого соединения оказывается понятие «приходская ведьма». Удивительная есть вещь, но женская религиозность очень часто гораздо более жестока, чем религиозность мужская. Женская религиозная психология очень требовательная, жесткая, инструктивная. Вот первый поступок первой женщины на земле. Когда жена стоит у древа познания добра и зла, и змей ей говорит, правда ли, что Бог вам от всякого древа, которое в раю, запретил вкушать? Ева отвечает, нет, нам от всякого древа вкушать можно, а к древу познания добра и зла прикасаться нельзя. Вот этот ответ Евы, это уже первый грех на земле. Именно этот ответ. Потому что заповедь-то была другая. Заповедь была «не вкушай плода от древа познания». Ева же ужесточила эту заповедь. Одно дело там «не кушай зеленых яблок», и другое дело, если говорят, то вообще к яблоне не подходи близко. Это немножко разный совет. И в данном случае ужесточение божественной заповеди сыграло печальную роль. Представьте себе эту сцену по-детски. Иногда Библию очень полезно по-детски читать. Вот представляете, вот яблонька. На яблоне змей обвился, головку свешивает, с дамой беседует. А дама ему говорит, что не влезай, убьет. Даже не прикасайся. А змей всем своим видом говорит, я не то, что прикоснулся, живу я тут и ничего, поэтому накушай. Именно чрезмерное ужесточение заповеди подсеяло в самой Еве недоверие к самой заповеди. И это очень часто, кстати, бывает в нашей жизни. Когда мы иногда слишком жестко от имени церкви пробуем говорить с нашими детьми особенно, и в итоге они, не понимая наших запретов, смысла их, и видя иногда эти запреты совершенно излишними, в итоге они вообще теряют всякое доверие к слову церкви и уходят от нас на страну далечь. Почему это так происходит? Почему женская религиозность бывает более строгой, более законнической, чем религиозность мужская? Может быть, это связано с тем, как сейчас люди приходят в церковь. Вот смотрите, стоит храм, заходит в него два человека, порознь, скажем, мужчина зашел в храм, такой захожанин, а не прихожанин. Вот обратите внимание, как мужчина ведет себя в храме. В нем просыпается инстинкт древнего охотника, который ушел охотиться на мамонта. Он оказался в незнакомой территории, идет с опаской, озираясь, что к чему, напряжен, и он полон решимости сам все свои проблемы решить. Он закупает свечей, и упаси Господь подходить что-то ему советовать. Сам разберусь, не маленький. И начинает эти свечки втыкать перед каждой иконой там, и так далее. Женщина заходит в храм. Вот женщина напротив ждет, что к ней подойдут, что-то расскажут. И она с радостью выслушает наставления, советы и так далее. И вот какая-то прихожаночка подходит и дает ей подробную инструкцию. У этой иконы свечки за 5 рублей, у этой за 10 рублей, здесь 2 поклона, здесь 3 поцелуя и так далее. А дело вот в чем, что то, как человек входит в церковную жизнь, это остается в нем навсегда. И эту же модель этот человек воспроизводит в отношениях с другими людьми. И потом, когда эта женщина сама воцерковится, она будет считать, что вот это и есть норма поведения православного человека в храме. И будет всем другим эту норму транслировать, а зачастую и навязывать. Женщина ждет инструкции. И это проявляет себя в том, что только в конце 20 века, раньше этого не было, появились эти странные, на взгляд богослова, списки, какому святому в какой нужде молиться. С точки зрения богословия, мужского богословия, да какая разница? Все святые для Господа равно дороги, и всем дана благодать передавать наши мольбы и ходатайствовать за нас перед единым Господом. Да, так вот, действительно, иногда инструкции такие вроде бы жесткие и ясные кому-то помогают, кого-то отталкивают. Но вот поэтому очень важно и понимать отношения закона и субботы. Но действительно в женской религиозности больше законничества. Очень часто приходится видеть, что когда глава семьи, а сегодня это женщина глава семьи, когда она обращается в православие, так на всю семью до полусмерти запастит. Когда ставится такая вот задача, как плохо, что у православных нет женского священства, все-таки стоит задуматься, что, может быть, за этим есть не только богословские, но и какие-то иные основания. Я хотел обратить внимание на те другие аргументы, которые любят приводить критики православия, когда считают, что мы женщину очень обижаем и унижаем. Например, очень такой есть расхожий аргумент. Говорят, что когда-то в древности был церковный собор, на котором на полном серьезе святые отцы обсуждали вопрос, есть у женщин душа или нет, женщина человек или нет. И якобы только большинством в один голос все-таки признали женщину человек. Потрясающий живучий миф. Миф, очевидно, масонского происхождения с начала XIX века. Я его встречал у Блаватской, потом в советской атеистической литературе, у Рерихов, у современных оккультистов. Но вот что удивительно. Нигде никаких ссылок. И вот когда я впервые этот миф еще